Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Когда встречаешься с личностью и с личностью с большой буквы, тогда ты неимоверно счастлив. Во всяком случае, это для меня. Ибо сегодня почему-то понимание личности – складывается из того количества наборов, которым живет сегодняшний мир, современный мир. Роберт Робертович Стуруа, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, народный артист Грузинской ССР, народный артист СССР, народный артист Абхазской автономной республики, почетный гражданин Тбилиси. Роберт Стуруа осуществил ряд выдающихся постановок, получивших призвание далеко за пределами Грузии, в их числе знаменитые спектакли «Кавказский меловой круг» Брехта, «Ричард III» Шекспира. Он являлся также автором множества спектаклей по произведениям Шекспира, Софокла, Мольера, Антона Чехова, Брехта, Островского. Роберт Стуруа работал и работает во многих городах мира, среди них Москва, Тбилиси, Буэнос-Айрес, Дюссельдорф, Афины, Лондон, Болонья, Хельсинки, Стамбул, Тель-Авив, София, Киев, Анкара, Иерусалим. И вот сегодня я предлагаю вашему вниманию, ну, своего рода отчет моей поездки и пребывания на этом первом международном театральном форуме «Встреча континентов» в рамках проекта «Человек театра». Вы услышите всевозможные фрагменты записей с театральных встреч, театральных бесед с Робертом Робертовичем Стуруа. И еще я заранее прошу прощения за, возможно, не совсем качественную звукозапись, сделанную во время этого театрального форума. Итак, слушайте заключительную часть передачи «Роберт Стуруа. Человек театра. Очерки театрального форума».
Я знаю людей, которые рождены так, что они не понимают, допустим, музыку. И я никогда не смогу им привить любовь к классической музыке. Чтобы привить музыку, надо немножечко самому сыграть, или суметь, уметь петь, или как-то коснуться ее. А театр всем кажется очень легко распознаваемым и легко его интерпретировать. Легко его критиковать, потому что на сцене происходит какая-то жизнь. Некоторым условность не нравится, они говорят, что это за идиотизм, я ненавижу условный театр, они говорят, что за кривляние. А если они смотрят такого психологическую, то, что они любят. Ну что там, стоит парень, девушка, парень объясняет себе, девушка не согласна или не согласна, или там кто-то против. И это он легко так смотрит, думает, ну что я смотрю, телевизор включи, показывают. По крайней мере, известные артисты играют. Но я думаю, что вот из всех видов искусств, даже больше, чем музыка, труднее быть критиком театра. Вот за тем, что лежит в хорошей драматургии, в хорошем театре, труднее это воспринять, объяснить. Но тебя должно это, зрителя, эмоционально увлечь. Это не может быть только интеллектуальной оценкой. Для меня, если я не испытаю какой-то катарсис в театре, не существует. Сейчас я говорил, что я родился, когда театр был абсолютно фальшивым. Я когда подрос, когда моя бабушка всегда приносила мне билеты на воскресные спектакли, это еще были отголоски нормального времени, когда ходить в театр было необходимостью для каждой семьи. Они сперва детей приучали к театру, сами ходили, месяц раз хотя бы надо было пойти. Сейчас за рубежом я вижу, что есть эта тенденция, еще осталась. Как на концерт надо ходить. Сейчас как бы это все исчезло. Так вот, я не хотел быть театральным режиссером, честно говоря. Представьте себе, я не мог это воспринять, когда я вижу фальшь. Жизнь одно, а на сцене совершенно другое. Просто я... Это меня, даже были издевались, сами играли какие-то ложные в романтическом стиле спектакли. И я хотел стать кинорежиссером. И представьте, в 56-м году было неделю французского кино, и мы увидели лучшие фильмы новой французской волны. И для меня это было какое-то сейчас... Когда я вчера говорил, потом я вдруг понял, что половина зрительного зала вообще ничего не знает. Когда я спросил вас о чем-то, да, Маршак, как я мог представить, что мистер Твистер исчез? И правильно, исчез. Что-то должно исчезнуть, потому что сейчас смешное, это правильно, хорошее, мне нравится стихотворение. И вот не отпустили меня в Москву, в Грузии не было факультета. И я был меня очень увлекала математика и физика. Я был лауреатом Всесоюзной олимпиады математиков. Вторую премию получил, мне прислали какие-то книги. И маленький фотоаппарат «Семен». И я со своим другом евреем, который мы сидели на одной парте, мой друг ближайший Мишка, мы решили пойти, раз меня не послали в Москву, пойти на физико-математический университет. И вот я иду, так распутье, знаете, перекресток. Налево театральный институт, направо университет. Я так все-таки остановился, у меня аттестат в кармане, золотая медаль. Думаю, куда мне пойти, налево или направо. В это время Мишик идет справа. Он мне говорит, ты документы уже сдал? Я говорю, а ты сдал? Он говорит, да, сдал. Куда? Он говорит, на физико-математический. А ты куда? Я говорю ему, я на театральный институт. Хотя у меня в кармане. Я назло ему говорю. Это было абсолютно никакой там не было подготовленности. Я просто назло, как негативность такое, знаете, психология есть этот термин. Назло ему сказал туда. И потом мне стало стыдно соврать ему и понес на него. Я так оказался там и застрял на всю жизнь. Это правда, я не придумываю ничего в этой истории. Я могу привести одного человека, моего друга, на какой-то замечательный спектакль, ну, выдающийся спектакль, он встанет и выйдет. Потому что ему вообще не нравится вот это, ему противопоказано то, что на сцене живые люди начинают играть кого-то, что-то, или какие-то там эффекты пускают. Он это, ну, он говорит, что для меня это просто какой-то блеф. Я лучше пойду посмотрю хорошую живопись, фильм или послушаю музыку. Так что вы не должны бояться этого. Есть люди, но прививать любовь к театру надо с детства. Но есть люди, которые любят и верят в театр по-настоящему. Это вы, почему вы собрались и слушаете какого-то грузина? Мы любим театр и будем любить, наверное. Но не состоявшиеся постановки, в принципе, у меня не было. Просто у меня, все мои постановки не очень провальные, но среди них нет очень провальных. Кроме одного, это Ромео и Джульетта, который я ставил в Москве, собрал труппу из очень популярных московских артистов. В основном это была бригада в фильме, я не смотрел ее. И я должен сказать, что я не смог просто их собрать. Представьте себе, что Меркуцио на генеральной репетиции его не было, он был на съемках в Париже. Он прямо приехал на премьеру. То есть я обычно делаю так, я что-то поставлю, потом начинаю резать, монтировать. Ну, как практически, как и кинорежиссер делает. Вот это было, ну, вы знаете, когда я вспоминаю Ромео и Джульетту, мне становится очень неприятно, но я в то же время думаю, что режиссер имеет право на провал, даже более того, он должен один раз провалиться, потому что иначе он что-то утеряет, потому что испытать вот этот крах, это как бы похоже на то, что ты потеряешь близких людей. И это, как ни отвратительно это может звучить, тебя делает еще ближе к этому человеку, который ушел из твоей жизни. И ты как бы от него тоже получаешь что-то. Сейчас я, может быть, ухожу в какую-то мистику, то я считаю, что это необходимо.
В ваших спектаклях очень много музыки Гии Кончели. Вы имели уникальную, конечно, возможность работать с таким композитором. Скажите, вот когда вы планируете свои спектакли и обсуждаете с композитором музыку, его музыка становится таким же самостоятельным средством в этом спектакле, как драматургия. Вот вчера Давид рассказывал о том, что часто у вас нету долгого застольного периода, но зато вы можете говорить актерам о том, чтобы они слушали музыку, начинали под нее как-то действовать, с ней соединялись. Вот расскажите, насколько для вас важна музыка в спектакле, и особенно какие ваши взаимоотношения конкретно с музыкой Гии Кончели и с ним самим?
Вы знаете, прежде чем приступить к этому ответу, очень мне понравилось недавно, где исполнилось 80 лет, и его спросили, как давно вы знакомы с его веком. Он ответил, 17 века. Мы очень старые люди. И Гия как бы является, и сопоставщик моих спектаклей. Он много чего научился в театре, который перенес в музыку. Он, его музыка, знаете, несмотря на то, что она такая как бы достает музыка, но никогда не скучно ее слушать. Это странный момент. И кое-что, очень много я взял от него. Но я сам, понимаете, я учился в музыке на первом классе. У меня отец был очень красивый. Учительница моя была молодая, армянка, очень красивая армянка. И моя мама приревновала его. Я это почувствовал, что мама ревнует к отцу эту девушку. Я пожаловался, мама, мне лень было ходить, что она меня бьет линейкой по рукам, ну, чтобы поставить руку, да. И несчастную эту девушку отпустили, и я прекратил заниматься музыкой. Но потом, когда мне стало 14-13 лет, и в моду вошли джазы, я чувствовал, что у меня не такая внешность, чтобы девушек соблазнять, или как это называется, ну, покорять, то я начал учить музыку из-за джаза, чтобы хотя бы этим их привлечь к себе. Научился нотам, научился играть, это было очень трудно самому все это делать, правда, мне помогала моя бабушкина сестра, она была певица. И в конце концов я начал очень хорошо играть на фортепиано. Потом мы организовали джаз, и я уже хорошо начал разбираться в музыкальных жанрах. И если у меня даже музыка, ну, нету музыки в спектакле, бывали такие спектакли, где я без музыки и обходился, то все-таки я чувствую, что они были построены по законам какого-то, ну, музыкальной формы, скажем так. Иногда я сам называл это рондо и так далее, сейчас я хочу давать эти подробности. Но Гия сыграл, конечно, очень важную роль в формировании театра, вот, нового театра настроения. Так что вы правы, когда говорите о нем, что как участники, как соучастники моих постановок.
Спасибо. Следующий вопрос.
Роберт Ирович, здравствуйте. Хотела задать такой вопрос. Каждый режиссер, он должен чувствовать свое время, свое поколение. И скажите, пожалуйста, как вы чувствуете, что сейчас нужно давать людям? В театре, в кино, неважно, какие пьесы, в чем сейчас нуждается народ? Спасибо.
Ну, это такой очень сложный вопрос, не ваш вопрос, а вообще, что предоставить, что дать зрителю. Вы знаете, я думаю, что если честно говорить, то, что хочет зритель, народ, сейчас трудно понять. Люди ставят некоторые растерянности. Иногда кажется, что они хотят просто какого-то скандала. Они все бросаются, как мотыльки на свечку. Или же они хотят какого-то сильного потрясения или развлечения. Вот мы запутаны, как бы, потому что оттуда у нас нету хорошей связи с ним. А потом идет вообще неизвестная молодежь. Вот разница в 10 лет. Уже вот 10 лет назад те молодые, которые считали себя, что они несут какие-то новые идеи и видения, то уже за ними следующие. Они считают, что те неправильно были. Уже так быстро все наплывает одно на другое, что мы в растерянности. Поэтому надо как-то верить в то, что те истины, которые, ну, навсегда известны нам. Они не изменятся, знаете. Вот 90-е годы, когда было очень трудно всем, и нам, и вам, как бы хотелось сказать людям, что не бойтесь, действительно добро так перемешано со злом, что ты уже не можешь отличить. И как бы я хотел им говорить, что успокойтесь, все так же, как и было. Оценка будет одинаковой. Добро это будет всегда. Добро, зло, зло. Мы поможем вам распознать это. Ну, здесь уже я не говорю о жанрах, потому что можно очень весело все сказать, все правду народу, можно сказать разными способами. Но что сказать? Что сказать, когда у меня потеряна надежда на о них? Я так сам вчера после нашей встречи я удивлялся, почему я так открыто говорил с вами, что меня заставляло. Ну, я должен сказать эту правду, что вот во мне утеряна какая-то вера, что люди перестали сами верить, и поэтому им как бы безразлично стало все. Ну, я не хочу никаких конкретных политических причин называть. Мне кажется, что это находится вне политики. Вообще ощущение какого-то апокалипсического. Вот сейчас я был метеорит, смотрю вас. Я вообще немножко лоялен ко всему, что происходит. Потому что я как-то верю, что театр это, он как бы вот так посмотрит, заберет себе, что важно. Я вообще немножко фаталист, поэтому ну, я не очень, вот, я не составляю так планы. Когда я иду на репетиции, если я в плохом настроении, вообще ничего не получается, вот сейчас полтора месяца я был абсолютно непредставимый для вас в учениях. Я провел полтора месяца. Я дошел до того, что я решил вообще бросить это все и уехать без спроса. Ну, наткнулся на что-то и пошло дело, допустим, если это мне не кажется, конечно. Когда я шел на репетицию, я готовлю себя. Ну, хорошо, сегодня я в хорошем настроении, давай сейчас обрадуюсь, посмотри, какая хорошая погода, если плохая, посмотри, какая плохая погода, все будет хорошо. И, ну, есть какие-то способы, но вы сами должны найти. Потом я должен сказать, что когда ты в плохом настроении, как режиссер, ты, конечно, приписываешь что-то и себе, потому что многие говорят, что талант включает в себе обязательным качеством и удачу. Знаете, если вот нету удачи, значит, что-то не хватает таланту. Потому что талант, если настоящий талант, значит, там есть и удача, то есть как-то все тебе помогает.
Здравствуйте, Роберт Робертович. Меня зовут Венера. Вопрос по поводу призвания. Как вы вот поняли, что профессия режиссер именно ваше призвание? Кто вот вам помог в этом? Или вы, может быть, что-то вам помогло? Как вы поняли это?
Вы знаете, этот вопрос меня преследует. Я все время задаю себе вопрос, это мое призвание или я ошибся? Знаете, есть какая-то притча у какого-то художника эпохи Возрождения. Он говорит, что если художник, если даже у самого простого сапожника по ночам не возникает мысль, от чего он стал сапожником, и если у меня, как у художника, не возникает мысль, почему я стал художником, то значит и он плохой сапожник, и я плохой художник. Это призвание, что значит? Просто совпала моя жизнь, что я все время служил в театре. Но иногда кажется, что не вечно. Не лучше было прожить сумасшедшую жизнь, погрузиться в жизнь, заниматься прелестями жизни.
Я хотел спросить, что вы хотите сказать молодым актерам и режиссерам? Советую. Посоветую.
Я понял, спасибо. Но что я могу посоветовать? Вы должны как-то собраться вокруг кого-то, или сами, и делать, потому что ждешь, и потом кончается молодость, и уже не сыграть тебе ни Гамлета, ни Ромео, ни Джульетту и так далее. Вы сейчас в ожидании, все уйдет у вас из-под пальцев, как песок. Поэтому вы должны все время стремиться что-то сделать. Ни в коем случае не ждите ничего. Как-то там, к сожалению, надо пробиваться. Но это пробивание не должно быть компромиссным, потому что потом это тоже не приведет к добру. Именно из-за дела, из-за своего призвания. И это делается как можно быстрее. Чтобы не повторился потом этот монолог Нины Заречной в конце. Интересный. Вы замечали, что по вечерам птицы собираются стаями и начинают вместе что-то волноваться. И я не знаю, как здесь, но в Тбилиси часто это происходит. По вечерам они грачи или что-то какие-то. И как будто с ума сходит. Потом животные тоже какие-то становятся в плохом настроении, к сумеркам. И мы тоже испытываем какую-то странную тоску. Это потому что животные не знают, что солнце, когда сядет, оно утром зайдет. Им кажется, что это все, покончено жизнь. А мы-то знаем, что солнце зайдет, но все равно этот старый, так сказать, атавизм у нас еще сохранится. Поэтому я должен вам сказать, что я хочу выпить тост за то, что, ребята, бывает страшная ночь, которая кажется бесконечной. Но помните, что солнце все равно зайдет. Я выпил этот тост, и я был потрясен, когда еще романтический юноша. И вот я произнес тост приваться.
Слушали заключительную часть передачи «Роберт Стуруа. Человек театра. Очерки театрального форума». Автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Разговоры об искусстве.